Часть четвертая. Hostile Takeover. 11 июля, 30 декабря. 92% женщин Швеции, подвергшихся сексуальному насилию, при последнем случае насилия не заявляли об этом в полицию. Глава 24. Пятница. 11 июля, суббота, 12 июля. Мартин Вангер склонился и обыскал карманы Микаэля, в одном из которых нашел ключ от домика.
«Это вы ловко придумали поменять замок», — заметил он. «Я займусь твоей подружкой, когда она придет домой».
Микаэль не ответил. Он припомнил, что Мартин Вангер в ходе конкурентной борьбы приобрел большой опыт ведения переговоров, а значит, с блефом ему доводилось сталкиваться и раньше.
«Зачем?»
«Зачем что?» «Зачем все это?» Микаэль обвел взглядом комнату. Мартин Вангер наклонился, сунул руку Микаэлю под подбородок и приподнял голову так, что их взгляды встретились. «Потому что это так легко», — сказал он.
«Женщины исчезают все время. Они никому не нужны. Иммигрантки, шлюхи из России. Через Швецию ежегодно проходят тысячи людей».
Он отпустил голову Микаэля и встал, почти гордясь тем, что может продемонстрировать. Слова Мартина Вангера поразили Микаэля, как удар кулаком. «Господи!» Эта загадка не осталась в прошлом. Мартин Вангер убивает женщины сегодня. И я в полном неведении угодил прямо.
«В данный момент у меня в гостях никого нет. Но тебе, возможно, любопытно будет узнать, что пока вы с Хенриком зимой и весной занимались болтовней, здесь сидела девушка. Ее звали Ирина. Она приехала из Беларуси. Когда ты у меня ужинал, она сидела запертой в этой клетке. Приятный был вечерок».
Мартин Вангер уселся на стул и принялся болтать ногами. Микаэль закрыл глаза. Он вдруг почувствовал изжогу и начал быстро глотать.
«Что ты делаешь с телами?»
«У меня тут прямо внизу у пристани стоит яхта. Я отвожу их далеко в море.
В отличие от отца, я не оставляю после себя никаких следов. Но он тоже был лавкач. Он находил свои жертвы по всей Швеции».
Кусочки мозаики начали вставать на свои места. Готфрид Вангер. 49 по 65. В 66-м эстафету принял Мартин Вангер в Упсале.
«Ты восхищаешься отцом. Это он меня научил. Он подключил меня, когда мне было 14.
Удавало. Лео Персон.
Именно. Я присутствовал. Только смотрел, но присутствовал.
64-й, Сара Витт из Роннебю.
Мне было 16. Я тогда впервые обладал женщиной. Готфрид меня учил. И задушил ее я».
«Он хвастается. Господи помилуй, ну и семейка», — подумал Микаэль.
«Ты же понимаешь, что это ненормально».
Мартин Вангер слегка пожал плечами. «Думаю, тебе не понять божественности, ощущение полной власти над жизнью и смертью человека.
Мартин, ты получаешь наслаждение от того, что терзаешь и убиваешь женщин». Руководитель концерна на минуту задумался, уставившись в одну точку на стене позади Микаэля. А потом улыбнулся своей очаровательной, сияющей улыбкой. «Вообще-то я так не думаю. Если вдумчиво проанализировать мое состояние, то я скорее серийный насильник, чем серийный убийца. На самом деле я серийный похититель. Убийство становится, так сказать, неизбежным следствием, потому что мне же нужно замести следы. Ты меня понимаешь?»
Микаэль не знал, что ему отвечать, и лишь кивнул.
Разумеется, общество моих действий не одобряет, но мое преступление является в первую очередь преступлением против условностей общества. Мои гости умирают только в самом конце, когда они мне надоедают. Всегда увлекательно наблюдать их разочарование.
«Разочарование?» — изумленно спросил Микаэль.
«Именно. Разочарование. Они думают, что выживут, если будут мне угождать. Они подстраиваются под мои правила, начинают доверять мне, устанавливать со мной дружеские отношения и до последнего надеются, что дружба чего-то стоит. Разочарование возникает, когда они вдруг обнаруживают, что их обманули». Мартин Вангер обошел вокруг стола и оперся о стальную клетку. «Тебе с твоими мещанскими условностями никогда этого не понять. Но главный интерес заключается в планировании похищения. Тут нельзя действовать импульсивно. Кто так делает, всегда попадается. Это целая наука. В этом деле нужно учитывать 1000 деталей. Мне надо найти добычу и разузнать о ее жизни все. Кто она? Откуда? Как я могу до нее добраться? Как мне надо себя вести, чтобы оказаться с добычей наедине, не раскрыв своего имени, чтобы оно не всплыло потом в каком-нибудь полицейском расследовании?» «Прекрати», — подумал Микаэль. Мартин Вангер обсуждал похищение и убийство почти в академическом стиле, словно излагал свою особую точку зрения по какому-то эзотерическому теологическому вопросу. «Тебя это действительно интересует, Микаэль?» Он наклонился и потрепал Микаэля по щеке. Его прикосновение показалось осторожным, почти нежным. «Ты ведь понимаешь, что закончиться это может только одним. Ты не против, если я закурю?» Микаэль помотал головой. «Можешь даже угостить меня сигаретой», — ответил он. Мартин Вангер удовлетворил его желание. Он зажег две сигареты и осторожно поместил одну из них между губами Микаэля. Дал ему затянуться и вынул. «Спасибо», — автоматически сказал Микаэль. Мартин Вангер снова засмеялся. «Вот видишь, ты уже начал приспосабливаться к принципам покорности. Я держу твою жизнь в своих руках, Микаэль. Ты знаешь, что я могу убить тебя в любую секунду. Ты умолял меня немного улучшить качество твоей жизни и прибег для этого к рациональному аргументу, добавив немного лести, и получил вознаграждение». Микаэль кивнул. Его сердце колотилось почти невыносимо. В четверть двенадцатого Лизбет Саландер, перелистывая страницы, пила воду из своей пластиковой бутылки. В отличие от Микаэля, она не поперхнулась, а лишь вытаращила глаза, обнаружив еще одну привязку. Щелк! В течение 2 часов она перерывала журналы, предназначенные для персонала концерна «Вангер» во всех концах света. Главный журнал назывался просто-напросто «Информация о предприятии» и был украшен логотипом концерна, развивающимся на ветру шведским флагом на флагштоке в виде стрелы. Журнал был явно выпущен рекламным отделом штаба концерна и внушал сотрудникам убеждение, что все они являются членами одной большой семьи. Во время спортивных каникул в феврале 1967 года Хенрик Вангер сделал широкий жест, пригласив 50 служащих головного офиса поехать с семьями на неделю покататься на лыжах в Херьедален. Это было знаком благодарности за проделанную работу, поскольку в предыдущем году концерн добился рекордного результата. Группу сопровождал сотрудник пиар-отдела, который подготовил репортаж со снятой для сотрудников лыжной базы. Многие снимки с забавными подписями были сделаны во время катания с горы. Несколько штук запечатлело вечеринку в баре, где смеющиеся, румяные от мороза, сотрудники поднимали первую или уже вторую кружку пива.
Две фотографии были сняты во время маленького собрания, где Хенрик Вангер объявил 41-летнюю служащую офиса Уллу Брит Мугрен лучшим сотрудником года. Ей вручили премию в 500 крон и стеклянную вазу. Вручение премии состоялось на террасе гостиницы, явно непосредственно перед тем, как народ собирался вновь рвануть в горы. На фотографии можно было увидеть человек 20. С правого края, прямо за Хенриком Вангером, стоял мужчина со светлыми волосами. На нем была темная стеганая куртка, отчетливо выделялись вставки на плечах. Поскольку журнал был черно-белым, цвета оставались тайной, но Лизбет Саландер готова была биться об заклад, что плечи красные. Подпись под фотографией поясняла ситуацию. Крайний справа — 19-летний Мартин Вангер, который сейчас учится в Уппсале. О нем уже говорят как о надежде концерна.
«Ага, попался», — тихо сказала Лизбет Саландер.
Она погасила настольную лампу и оставила журналы разбросанными по столу. «Этой суке, Будель Лингрен, будет завтра чем заняться». На стоянку Лизбет вышла через боковую дверь. На полпути к мотоциклу она вспомнила, что обещала сообщить охраннику, когда будет уходить. Она остановилась и оглядела стоянку. Охранник сидел с другой стороны здания, а значит, обратно ей придется идти вокруг дома. «Наплевать», — решила она. Подойдя к мотоциклу, она включила мобильный телефон и набрала номер Микаэля. Ей сообщили, что абонент находится вне пределов досягаемости. Зато она обнаружила, что Микаэль пытался звонить ей не меньше 13 раз между 16:30 и 21:00. Последние 2 часа он не звонил. Она набрала номер стационарного телефона гостевого домика, но никто не ответил. Она нахмурила брови, пристегнула сумку с компьютером, надела шлем и завела мотоцикл. Путь от головного офиса у въезда в промышленный район Хедестада до острова занял 10 минут. На кухне горел свет, но в доме было пусто. Лизбет Саландер вышла на улицу и осмотрелась. Первой ее мыслью было, что Микаэль отправился к Дирку Фруде, но уже с моста она смогла убедиться в том, что в доме Фруде по другую сторону воды свет погашен. Она посмотрела на часы. Без 11:40. Вернувшись в дом, Лизбет открыла гардероб и достала компьютер, который сохранял данные с размещенных ею камер наружного наблюдения. Вскоре она уже знала, как развивались события. В 15:32 Микаэль пришел домой. В 16:03 он вышел в сад и пил кофе. С собой у него была папка, которую он изучал. За проведенный в саду час он сделал 3 коротких звонка. Все 3 до минуты соответствовали тем звонкам, на которые она не ответила. В 17:21 Микаэль пошел пройтись и отсутствовал не более 15 минут. В 18:20 он подходил к калитке и смотрел на мост. В 21:03 он вышел и больше не возвращался. Лизбет быстро прокрутила снимки с другого компьютера, показывавшего калитку и дорогу перед входной дверью. Она увидела, кто проходил мимо в течение дня. В 19:12 к своему дому прошел Гуннар Нильсон. В 19:42 кто-то проехал в сторону Хедестада на Саабе, принадлежавшем хозяйству Эстергорд. В 20:02 машина вернулась. Она ездила в киоск или на бензоколонку. Потом ничего не происходило вплоть до 21:00, когда проехал автомобиль Мартина Вангера. 3 минутами позже Микаэль вышел из дома. Чуть менее часа спустя, в 21:50, в поле зрения объектива вдруг оказался Мартин Вангер. Он с минуту постоял у калитки, осматривая дом и заглядывая в окно кухни. Потом поднялся на крыльцо, подергал дверь и достал ключ. Вероятно, обнаружив, что замок поменяли, он немного постоял на месте, а затем развернулся и покинул дом. Лизбет Саландер вдруг почувствовала, как в груди распространяется холод. Мартин Вангер вновь надолго оставил Микаэля одного. Тот неподвижно лежал в неудобном положении со сцепленными за спиной руками. Шея его была тонкой цепью притянута к петле в полу. Он пощупал наручники, но понял, что расстегнуть их не сможет. Они сидели настолько плотно, что его руки онемели. Шансов не было. Микаэль закрыл глаза. Он не знал, сколько прошло времени, как вдруг опять послышали шаги Мартина Вангера, и перед его глазами появился руководитель предприятия. Вид у него был озабоченный. «Неудобно?» — спросил он. «Да», — ответил Микаэль. «Сам виноват. Надо было уезжать домой». «Почему ты убиваешь? Это мой выбор. Мы с тобой могли бы обсуждать моральные и интеллектуальные аспекты моих действий целую ночь. Но факт остается фактом. Попробуй взглянуть на это так. Человек представляет собой оболочку из кожи, которая удерживает на местах клетки, кровь и химические компоненты. Единицы попадают в исторические книги. Большинство же погибают и бесследно исчезают. Ты убиваешь женщин. Мы, убивающие ради наслаждения, такое хобби ведь имеется не только у меня, живем полной жизнью. Но зачем Харриет, собственную сестру? Лицо Мартина Вангера внезапно изменилось. Он одним махом оказался возле Микаэля и схватил его за волосы. Что с ней случилось? «Что ты хочешь сказать?» — с трудом произнес Микаэль. Он попытался повернуть голову, чтобы уменьшить боль у корней волос. Цепь вокруг шеи тут же натянулась. «Вы, Саландер, к чему вы пришли? Отпусти меня. Мы же разговариваем». Мартин Вангер отпустил его волосы и уселся перед Микаэлем, скрестив ноги. Внезапно у него в руках возник нож. Он приставил кончик лезвия к коже, прямо под глазом пленника. Микаэль заставил себя не опустить глаза под его взглядом. «Что, черт подери, с ней случилось?» «Я не понимаю. Я думал, это ты ее убил». Мартин Вангер долго смотрел на Микаэля, затем встал и принялся расхаживать по комнате, глубоко задумавшись. Потом бросил нож на пол, засмеялся и повернулся к Микаэлю. «Харриет! Харриет! Вечно это Харриет! Мы пытались разговаривать с ней. Готфрид пытался ее учить. Мы думали, что она одна из нас и смирится со своим долгом, но она оказалась всего лишь обычной. Я полагал, что держу ее под контролем, но она собиралась рассказать Хенрику, и я понял, что не могу ей доверять. Рано или поздно она бы все обо мне рассказала. Ты убил ее. Я хотел ее убить. Я собирался это сделать, но опоздал. Мне было не перебраться через мост». Мозг Микаэля пытался усвоить эту информацию, но возникало такое ощущение, будто выскакивает табличка с текстом «Information Overload». Мартин Вангер не знал, что случилось с его сестрой. Внезапно Мартин Вангер вынул из пиджака мобильный телефон, посмотрел на дисплей и положил телефон рядом со стулом. «Пора с этим заканчивать. Мне надо успеть еще заняться твоей стервой, анорексичкой». Он открыл шкаф, достал узкий кожаный ремень и надел его, как удавку, на шею Микаэлю. Потом отстегнул цепь, которой Микаэль был привязан к полу, поднял его на ноги и толкнул к стене. Он продел ремень в петлю над головой Микаэля и затянул настолько, что тому пришлось встать на цыпочки. «Не слишком туго? Дышать можешь?» Он ослабил ремень на какой-то сантиметр и пристегнул его конец к стене. «Я не хочу, чтобы ты сразу задохнулся». Удавка так сильно врезалась Микаэлю в горло, что он был не в силах что-либо ответить. Мартин Вангер его внимательно осмотрел. Внезапно он расстегнул на Микаэле брюки и стянул их вместе с трусами. Когда он стягивал брюки, Микаэль на секунду лишился точки опоры и повис на удавке, но потом его пальцы вновь коснулись пола. Мартин Вангер пошел к шкафу и принес ножницы. Он разрезал футболку пленника и бросил обрезки в кучу. Потом встал чуть поодаль и осмотрел свою жертву. «Парней у меня тут еще не было», — сказал Мартин Вангер серьезным голосом. «Я никогда не прикасался к другому мужчине, за исключением отца. Это было моим долгом». В висках у Микаэля стучало. Он не мог перенести тяжесть тела на ступни, не удавившись. Он попытался ухватиться пальцами за бетонную стену сзади, но зацепиться было не за что. «Пора», — сказал Мартин Вангер. Он положил руку на ремень и надавил. Микаэль почувствовал, как удавка тотчас же глубже впилась ему в горло. «Меня всегда интересовало, каковы мужчины на вкус?» Он надавил на ремень сильнее и, внезапно нагнувшись, поцеловал Микаэля в губы. И в тот же самый миг в комнате раздался холодный голос. «Эй ты, козел поганый! В вашей дыре у меня на эти дела монополия!» Микаэль слышал голос Лизбет сквозь красный туман. Ему удалось сфокусировать взгляд и разглядеть ее в дверях. Она смотрела на Мартина Вангера без всякого выражения. «Нет, беги!» — прохрипел Микаэль. Лица Мартина Вангера Микаэлю видно не было, но он смог почти физически почувствовать его шок, когда тот обернулся. На секунду время остановилось. Потом Мартин Вангер потянулся за пистолетом, который оставил на табуретке. Лизбет Саландер сделала 3 быстрых шага вперед и взмахнула клюшкой для гольфа, которую прятала сбоку. Описав большую дугу, та угодила Мартину Вангеру в ключицу, ближе к плечу. Удар был такой безумной силы, что Микаэль услышал хруст сломанной кости. Мартин Вангер взвыл. «Тебе нравятся болевые ощущения?» — спросила Лизбет Саландер. Голос ее был жестким, как наждачная бумага. Микаэлю никогда в жизни не забыть ее лица, когда она перешла в наступление, оскалив зубы, будто дикий зверь. Глаза ее метали черные молнии, движения были стремительными, как у паука, нацеленного на добычу. Она вновь взмахнула клюшкой, и следующий удар пришелся Мартину Вангеру по ребрам. Он наткнулся на стул и упал. Пистолет свалился на пол к ногам Лизбет, и она отпихнула его ногой подальше от Мартина. Потом она ударила в третий раз. В тот момент, когда Мартин Вангер пытался подняться на ноги, с громким хлопком клюшка обрушилась на его бедро, и из горла Мартина Вангера вырвался жуткий вопль. Четвертый удар пришелся ему по лопатке. «Лиз!» — прохрипел Микаэль. Он начинает терять сознание, и боль в висках становилась уже почти невыносимой. Лизбет повернулась к нему и увидела, что у него лицо цвета помидора, глаза дико вытаращены, а язык начинает вываливаться изо рта. Она быстро огляделась и увидела на полу нож. Потом бросила взгляд на Мартина Вангера, тот поднялся на колени и пытался отползти подальше от нее. Рука его беспомощно болталась. В ближайшие секунды никаких проблем от него ждать не следовало. Она бросила клюшку и принесла нож. У него был острый конец, но тупое лезвие. Лизбет встала на цыпочки и принялась лихорадочно перепиливать ремень. Через несколько секунд Микаэль наконец рухнул на пол, однако удавка вокруг его шеи затянулась. Лизбет Саландер бросила еще один взгляд на Мартина Вангера. Тот поднялся на ноги, но стоял согнувшись пополам. Решив, что он пока не опасен, Лизбет повернулась к Микаэлю и попробовала засунуть пальцы под удавку. Резать она сперва не решалась, но потом всунула кончик ножа и, пытаясь ослабить петлю, поцарапала Микаэлю шею. В конце концов удавка поддалась, и Микаэль несколько раз хрипло вдохнул. В течение короткого мгновения Микаэль испытывал неописуемое чувство. Его тело воссоединялось с душой. Зрение необычайно обострилось, так что он мог различить в комнате каждую пылинку, Звук каждого вдоха в этой комнате или шуршание одежды доносились так ясно, словно раздавались из наушников. А еще он чувствовал запах кожаной куртки и пота Лизбет Саландер. Потом, когда кровь начала приливать к голове, его лицо вновь приобрело нормальный цвет. Иллюзия рассеялась. Лизбет Саландер повернула голову в тот миг, когда Мартин Вангер скрывался в дверях. Она быстро встала, взяла пистолет, проверила магазин и сняла с предохранителя. Микаэль отметил, что ей, похоже, уже приходилось обращаться с оружием. Оглядевшись, она выхватила взглядом ключи от наручников, лежавшие на столе, прямо на виду. «Я возьму его на себя», — сказала она и бросилась к двери. По пути она схватила ключи и, не оборачиваясь, скинула их на пол возле Микаэля. Микаэль попытался крикнуть ей, чтобы она подождала, но из горла вырвался только какой-то скрип, а она уже скрылась за дверью. Лизбет не забыла о том, что у Мартина Вангера где-то имеется ружье, и, выйдя в проход между кухней и гаражом, остановилась, вскинув готовый к стрельбе пистолет. Она прислушалась, но не смогла различить ни звука, который подсказал бы, где находится ее добыча. Она инстинктивно двинулась в сторону кухни и уже почти дошла до нее, когда услышала, что во дворе заводится автомобиль. Она помчалась обратно и через потайную дверь выскочила к воротам гаража. Со двора она увидела задние огни машины, проезжавшей мимо дома Хенрика Вангера и выворачивающей на мост. Лизбет со всех ног бросилась следом. Она сунула пистолет в карман куртки и, наплевав на шлем, завела свой мотоцикл. Через несколько секунд она уже мчалась через мост. Когда она подъехала к кольцевой развязке у выезда на шоссе Е4, его преимущество составляло секунд 90, и он уже скрылся из виду. Она затормозила, заглушила мотор и прислушалась. Небо было затянуто тяжелыми тучами, но у горизонта уже виднелся первый проблеск рассвета. Потом она услышала звук мотора и увидела, как на шоссе Е4 мелькнула машина Мартина Вангера, удаляющаяся в южном направлении. Лизбет снова завела мотоцикл, нажала на газ и проскочила под виадуком. Поворот при выезде на шоссе она преодолела на скорости 80 км в час. Перед ней лежал прямой участок дороги. Транспорта видно не было, она до предела нажала на газ и понеслась вперед. Когда дорога начала извиваться вдоль длинного горного хребта, Лизбет гнала на скорости в 170, почти максимальной, которую можно было выжать из ее собственноручно отрегулированного легкого мотоцикла на спуске. Через 2 минуты она увидела машину Мартина Вангера примерно в 400 метрах впереди себя. «Анализ последствий», — вспомнила она. «Что мне теперь делать?» Лизбет сбавила газ до приемлемых 120 в час и поехала с ним на одной скорости. На крутых поворотах она на несколько секунд теряла его из виду, но потом они выбрались на длинный прямой участок. Теперь она отставала от него метров на 200. Он, должно быть, увидел фару ее мотоцикла. И когда они проходили длинный поворот, увеличил скорость. Она до отказа нажала на газ, но на поворотах все равно отставала. Огни грузовика Лизбет увидела издали. Мартин Вангер тоже. Внезапно он еще увеличил скорость, и когда до грузовика оставалось метров 150, скользнул на встречную полосу. Лизбет видела, как грузовик тормозит и отчаянно мигает фарами, но Мартин Вангер преодолел оставшееся расстояние за несколько секунд, и столкновение стало неизбежностью. Его автомобиль влетел прямо в грузовик, раздался звук страшного удара. Лизбет Саландер инстинктивно притормозила. Потом увидела, что прицеп грузовика начинает падать, перегораживая ее полосу. При той скорости, на которой она мчалась, она бы преодолела расстояние до места аварии за 2 секунды. Лизбет нажала на газ, съехала на обочину и проскользнула где-то в метре от задней части прицепа. Уголком глаза она заметила взвившиеся перед капотом грузовика языки пламени. Проехав еще 150 метров, Лизбет остановилась и оглянулась. Она увидела, как из кабины грузовика с пассажирской стороны выпрыгнул водитель. Тогда она снова нажала на газ. Около Окербю, 2 километрами южнее, она свернула налево и поехала обратно на север по старой дороге, параллельно Е4. Проезжая место аварии чуть повыше, она видела, как там остановились 2 легковые машины. Разбитый автомобиль пылал и был полностью придавлен и расплющен грузовиком. Какой-то мужчина пытался погасить пламя маленьким огнетушителем. Лизбет нажала на газ и вскоре добралась до Хедебю. Не торопясь, она переехала через мост, оставила мотоцикл перед гостевым домиком и вернулась в жилище Мартина Вангера. Микаэль по-прежнему боролся с наручниками. Его руки настолько онемели, что он не мог взять ключ. Лизбет расстегнула ему наручники и подержала за руки, пока кровь в кистях снова не начала циркулировать. «Мартин?» — хриплым голосом спросил Микаэль. «Мертв». Он направил машину прямо в грузовик. На скорости 150 км/ч. В нескольких километрах к югу по Е4. Микаэль непонимающе уставился на нее. Она отсутствовала всего несколько минут. «Мы должны позвонить в полицию», — прохрипел он и вдруг сильно закашлялся. «Зачем?» — поинтересовалась Лизбет Саландер. В течение 10 минут Микаэль никак не мог подняться. Он нагишом сидел на полу, прислонившись к стене. Помассировав шею, он поднял неловкими пальцами бутылку с водой. Лизбет терпеливо ждала, пока он снова сможет двигаться, а тем временем размышляла. «Одевайся». Обрывками футболки Микаэля она стерла отпечатки пальцев с наручников, ножа и клюшки для гольфа. Пластиковую бутылку она забрала с собой. «Что ты делаешь?» «Одевайся, уже светает, поторапливайся». Микаэль встал на непослушные ноги и с трудом натянул трусы и джинсы. Потом кое-как влез в кроссовки. Лизбет засунула его носки в карман куртки и остановила его. «Вспомни, что ты трогал в этом подвале?» Микаэль огляделся, пытаясь припомнить, и, наконец, сказал, что не прикасался ни к чему, кроме двери и ключей. Лизбет нашла ключи в пиджаке Мартина Вангера, который тот повесил на стул. Она тщательно обтерла ручку двери и выключатель и погасила свет. Потом провела Микаэля вверх по лестнице и попросила подождать, пока она положит на место клюшку. Когда она вернулась, у нее в руках была темная футболка, принадлежащая Мартину Вангеру. «Надень. Я не хочу, чтобы кто-нибудь видел, что ты разгуливаешь по ночам полуголый». Микаэль осознал, что пребывает в шоковом состоянии. Лизбет командовала, а он безвольно выполнял ее распоряжение. Она вывела его из дома Мартина Вангера и поддерживала всю дорогу. Как только они переступили порог своего домика, Лизбет предупредила Микаэля. «Если кто-нибудь видел нас и спросит, чем это мы ночью занимались, то мы ходили гулять на мыс и занимались там сексом». «Лизбет, я не могу. Иди в душ, немедленно». Она помогла ему раздеться и отправила в ванную. Потом поставила кофейник и быстро сделала с полдюжины толстых бутербродов с сыром, печеночным паштетом и соленым огурцом. Когда Микаэль, хромая, вернулся в комнату, Лизбет сидела и напряженно размышляла. Она осмотрела кровоподтеки и царапины у него на теле. От удавки вокруг всей шеи остался темно-красный след, а с левой стороны, к тому же, виднелась кровавая отметина от ножа. «Давай», — сказала Лизбет, — «ложись в постель». Она принесла пластырь и наложила на рану компресс. Потом налила ему кофе и протянула бутерброд. «Я не голоден», — сказал Микаэль. «Ешь», — скомандовала Лизбет Саландер и откусила большой кусок бутерброда с сыром. Микаэль на секунду закрыл глаза. Потом сел и тоже откусил от бутерброда. Горло болело так сильно, что глотать было очень трудно. Лизбет сняла кожаную куртку и принесла из Несесера баночку бальзама. «Пусть кофе пока постынет, а ты ложись на живот». В течение 5 минут она массировала ему спину и натирала его линементом, потом перевернула его и проделала то же самое спереди. У тебя через некоторое время появятся основательные синяки.
Лизбет, нам надо позвонить в полицию.
Нет, — ответила она с такой горячностью в голосе, что Микаэль удивленно открыл глаза и посмотрел на нее.
Если ты позвонишь в полицию, я уеду. Я не желаю иметь к этому никакого отношения.
Мартин Вангер мертв. Погиб в автокатастрофе. В машине он был один. Есть свидетели. Пусть полиция или кто-то другой обнаруживает его проклятую пыточную нору.
Мы с тобой точно так же ничего о ней не знаем, как и все остальные. Почему?
Она будто не заметила вопроса и помассировала ему ноющий пах.
Лизбет, мы не можем просто... Если будешь ныть, я отволоку тебя обратно в логово Мартина. И снова посажу на цепь.
Пока она говорила, Микаэль заснул, так внезапно, будто потерял сознание.